Добрый день, это подкаст «Лицо молчит». Сегодня с нами Олег Климов.
Здравствуйте.
Евгений Петрачков.
Здравствуйте.
Артем Лежепеков. И удаленно, это я. Удаленно у нас Илья Клеберг, где-то там в Петербурге.
Мы на берегу Балтийского моря.
Добрый день.
Фоторезиденции отеля «Акватория». Мы здесь, у нас здесь акватория фотографов.
Собственно, сегодня мы поговорим на тему фотографии и образования.
Да, мне кажется, это интересная тема, в том смысле, что каждый из нас имеет разный опыт занятий фотографией, увлечения фотографией. И каждый по-своему к этому приходил, и неожиданно мы тут выяснили, что никто этому профессионально не учился. И у меня возник вопрос, а надо ли вообще учиться фотографии? И, ну, глядя на там существующие фотошколы, я подумал, что если бы это было там 15-20 лет назад, я бы обязательно туда пошел. А теперь я бы туда не пошел никогда. И это не потому, что я считаю себя очень умным, опытным специалистом, а потому что мне кажется, что по крайней мере, то, что я слышу и вижу в этих школах, не совсем то, что нужно фотографу. Вот. Вообще, расскажите, как вы учились фотографии? Например, Олег.
Ну, я не учился фотографии. К сожалению, может быть, а может быть, к счастью. Я смотрел фотографии с детства, естественно, да. У меня были даже какие-то фотоаппараты, наверное, насколько я помню. Но для меня всегда фотография была. Я не ходил в фотокружки, а для меня всегда фотография была это просто фиксация каких-то семейных событий, может быть, фотография на память, скажем так, семейный альбом. Потом, естественно, взрослее я познакомился с фотографией в газетах. Понятно, что это были какие-то были газеты в советское время, какие-то были журналы. И я, например, никогда не думал, что фотографии есть. Фотография может быть таким инструментом, как повествовать, по крайней мере, рассказывать какую-то, визуально рассказывать какую-то историю. И для меня в конце 80-х, скажем так, было открытие, то, что это возможно, когда я присутствовал на фотовыставке, случайно присутствовал на фотовыставке группы ТАСМА, это Казань, где были представлены такие фотографы, как Фарид Губаев, Ляля Кузнецова, Валерий Щеколдин, в том числе и Владимир Семин. И для меня это было безумное открытие, потому что такого рода фотографий я никогда не видел. И открытие заключалось в том, что я вдруг понял, что с помощью фотографии, используя фотографию как инструмент, можно рассказывать какие-то истории, совершенно отличные от семейных альбомов или тех масс-медиа, которые мы как бы все в то время наблюдали. То есть это была другая фотография, которая абсолютно была неизвестна не только для меня, но я боюсь для большинства населения, любителей в том числе фотографии. То есть в этом в некотором смысле мне, конечно, повезло, что я увидел эти фотографии и общался с этими людьми, которые, в общем-то, условно говоря, учили меня фотографии. Но учеба заключалась, в общем-то, на самом деле не как пользоваться, как проявлять пленки, как разводить проявитель и закрепитель, как печатать фотографии. Учеба заключалась в том, что я должен был по-другому увидеть мир. То есть раньше я видел этот мир своими глазами, и глазами, как раньше говорили, хватит путешествовать глазами Юрия Сенкевича. Кинопутешествий, да, то я видел эти фотографии глазами, ну, я не знаю, Генды Рота, например. И это был совершенно другой мир. И этот мир не сочетался, не соответствовал тому миру, в котором я живу. И эта группа фотографов, она, в принципе, как условно говоря, учила меня. Точнее, они просто показывали, как это может быть по-другому и что есть на самом деле. В общем-то, это в этом была как бы учеба, хотя это трудно назвать академическим образованием. Скорее всего, был такой опыт, что ли, да, ну и общение с людьми, которые видели, могли видеть то, что не видел я, то, что я видел, но то, что я не мог передать. И это было главное. То есть я думаю, что, в принципе, учиться надо было мне тогда, по крайней мере, может быть, мировоззрением, что ли, да? Может быть, умению или мужеству, скажем, даже так. Потому что это, естественно, была фотография нонконформистов. И, естественно, невозможно было ее публиковать в каких-то, государственных. Все были государственные масс-медиа. То есть мы могли ее видеть только друг с другом, не более того.
Любопытно, небольшая просто ремарка, что мне кажется, что фотография сейчас по-прежнему остается такой нонконформистской. По крайней мере, сложно представить себе издание, где будут фотографии Чековлина или Семина сейчас.
Да, несмотря на то, что они были сняты много лет назад.
Да. Любопытно, что все остальное, все вернулось к тому же, что чего ушло. Интересно, то есть я понимаю, что вот вам посчастливилось встретиться с этими людьми, общаться с ними, наблюдать, разговаривать. Если такой встречи нет, то как, интересно, развивается фотограф Артем? Может, ты расскажешь?
Ну, да, я попробую. Я думаю, что у меня очень банальная история, на самом деле. Потому что я начал заниматься фотографией, то, что занимался, как обычно, все, стал снимать цветы, потому что появилась камера, потому что они просто появлялись у многих, потому что стали доступны, ну, там цифровая, да, 2004 год.
Ну, ты начал с цифры.
Да, я начал с цифры. Доступно. Ты нажимаешь на кнопочку, получается результат. Получается картинка. Поэтому там никаких навыков она, в принципе, не требовала, таких, которые требовались при аналоговой фотографии. Так как у меня родился в небольшом городке, собственно, учиться там было негде. Первое, что было, конечно, покупка каких-то журналов печатных про фотографии. Не могу сказать, что они много что дали мне, но в каком-то из номеров я увидел некролог, посвященный смерти Катя Бессона, кто не страдает. И там я зацепила фотография мальчика, несущего две бутылки вина. Ну вот просто все, просто зацепила. И с тех пор я хотел с ним
учить. Это не текст Ирины Чмарёвой, оставшимся в сумерках?
Я не помню уже, знаешь, я не помню, возможно. Это какой-то журнал был, то ли фотодело, то ли что-то такое печатное.
Ну, фотограф я его потом публиковал.
Ну да, возможно. Собственно, дальше у меня какая-то была идея, я что-то снимал сам, но идея была приехать в большой город, учился так, что в Петербург, и, конечно, я хотел идти учиться, но мне казалось, что это надо. Собственно, поиски привели меня, наверное, как и многие в то время, на факультет фотокорреспондентов имени Горбинова, достаточно известен, но сейчас в меньшей степени. Но, к сожалению, я не могу сказать, что мне что-то дало. Я поступил, получился год. Я даже не помню преподавателя. Собственно. Более того, мне было скучно. Я был нерадивым, в том смысле, что...
Вышка.
Хотя я пытался, конечно, какие-то задания выполнять.
Ты там оценки ставили, я чуть не помню.
Что-что?
А там оценки ставили?
Нет, оценки не ставили, но это, знаешь, там были творческие конкурсы, и я то, что я никогда там не ставил, так было построено обучение. В общем, всегда был бузером. В общем, видимо, остаюсь. Я не знаю, вот я проучился, и, собственно, там за первые полгода я почувствовал, что надо уходить. Собственно, я потом уже. Единственное, что я могу сказать важное про этот вот период вина обучения в каком-то заведении, скажем так, следующего образования, да, это то, что меня научили самому работать. Ну, то есть я понял, что какая-то такая примитивная вещь, когда тебе дают вот задания на неделю, ты их не выполняешь, я чаще всего не выполнял, но я пытался. И я решил, что это принцип очень хороший, то есть просто оставить себе какие-то такие маленькие задачи. И за год я просто научился как-то их для себя ставить, и, собственно, дальше я действовал по такому принципу, ставить их себе сам. Но по большому счету это не имеет отношения к самому фотообразованию, к любому образованию, оно может работать в таком ключе, как ты можешь сам себя дисциплинировать. Ну, дальше, наверное, я сейчас не буду расширять границы, потому что так не думаю. Дальше, в принципе, Олег сказал многое перед этим, потому что, по большому счету, без общения с людьми, которые имеют больший опыт, ты я бы не развивался сам. Это точно. То есть мне кажется, что образование в данном случае было именно общение и перенимание опыта.
А ты можешь сказать, кто эти люди?
Один из этих людей — это Олег Климов, который сидит рядом. Ну, без сомнения.
Спасибо.
Ну, я уверен, что тут, кстати, у нас уникальная ситуация, потому что Олег может рассказать про образование с разных сторон, собственно, с одной части не сказал.
Есть опыт. Ну, да, мы к этому еще
преподавание, да. Я не думаю, что я официально никогда не был его учеником, но я чувствую себя его учеником очевидно. Вот. Ну, я считаю, что это нормально. Потому что именно так, собственно, должно, как мне кажется, происходить, нормальная схема. То есть ты перенимаешь опыт, ты находишься с людьми, с которыми общаешься, и перенимаешь что-то большее. Это не говорит о том, что ты копируешь, это совершенно другая вещь.
Нет, вряд ли говорит о том, что ты так же снимаешь.
Нет, да, я не знаю, я не могу это оценивать, но то есть это не было образование классическим. То есть я не...
Нет, на самом деле, Илья, я думаю, что мы должны, прежде чем, как, поскольку мы определили как бы тему, да, образование и фотография, но мы должны понимать, что такое образование фотографии, потому что это, по-моему, это настолько размыто. И, по-моему, конечно, есть какие-то академические предметы, что можно называть фотографическим образованием, но они тоже весьма неопределены. То есть, что такое фотография как образование? Я не знаю, например. Вы знаете?
Ну, я сейчас предлагаю к этому вернуться. Давайте послушаем Женю.
Женя?
На самом деле у меня не было никогда никакого образования.
Вообще никакого.
Никакого фотографического. Я себя позиционирую как фотограф-самоучка. И, в общем, вот, все, что у меня, всю информацию, которую я брал, когда начинал, все я брал с интернета и брал просто по наитию и как-то впитывал с сайта Magnum, может быть, какие-то статьи с фотографера.ру, Щеколдин, Климов.
Ну, то есть открытые какие-то...
Да, только это все из интернета, и благодаря интернету, и как бы развитию, на самом деле, интернета середины нулевых, конца нулевых, и доступности этого энтузиазма по отношению авторов в интернет, которые выливали много информации. И тогда еще как раз Magnum открыл свой доступ к своим архивам, и то есть это стало тоже прям...
Мы мучились, мы искали, скачивали, еще мы не
просто... Да, но в моем случае как бы, все ЖЖ тогда поднялись и тоже начали все эти посты делать. Я просто смотрел много, и все мое образование закончилось на этом.
Ну, это были потребности в школу учиться?
Я думал о том, что, наверное, мне стоит, нужно пойти поучиться или еще что-то. Ну, то есть, как бы, это просто, я задумался об этом, просто, так и должно быть, в теории. Но потом, когда я смотрел результаты студентов, я понимал, что не очень понимаю, чем там учат. Я не очень понимал, хочу ли я вообще так же или не так же. Или, ну, то есть, это было не... То есть, я не чувствовал, на самом деле, что мне туда нужно, но как бы мозгами я понимал, возможно, мне это было бы помогло. В чем? Сердцем мне совсем. Но у меня не было
возможности. Не поступал никуда?
А?
Ты не поступал никуда?
Нет, никуда. Я жил в Ижевске, в Ижевске ничего нет.
Не, потом бы я переехал в Петербург, в Москву.
Ну, когда я переехал в город Москву, я пошел в Рочинг, просто меня никого не знало, я не шел туда за образованием, просто как бы людей, ну, то есть это не про образование, то есть. Я пришел туда, посмотрел, может быть, я с кем-нибудь могу познакомиться, и ходил месяц и перестал ходить месяц, потому что это не был смысл. Я не могу сказать, что это что-то. И я уже на тот момент был плюс-минус состоявшимся. То есть у меня была закончена моя линия.
То есть ты чувствуешь, что, в принципе, ну, как образование таковое, скорее, может быть, общение, да?
Ну, как таковой, да, но когда я попал на яхту, там были какие-то наставнические советы, но образованием я бы это не назвал.
Ну, это и не образование.
Ну, да. Это так. Летний полукурс, я не знаю, даже не знаю.
То есть... А у тебя не было желания такого, там, ну, не знаю, там, изучить, там, теорию композиции, изучить, как там, ознакомиться с курсом, там, история фотографии, нет, мировой фотографии,
ну, смотри, композиция,
история искусства и так далее. Такие какие-то предметы, которые можно считать там отчасти академическими.
Ну смотри, композицию, я про композицию прочитал все, что было в интернете, и купил там, не знаю, одну книжку или две книжки. Это все сводилось к какому-то золотому сечению и прочее, я понимал, это все не для меня. Историю искусства, ну, тоже в интернете. Все в интернете. То есть все, что меня интересовало, я вбивал в интернет, до сих пор это.
То есть, нет, ты хочешь сказать, что, в принципе, самообразование вполне себе возможно, если ты ставишь какие-то понятные для себя цели, задачи, что ты хочешь понять.
Ну, вообще, да.
Ну, плюс практика, наверное, да?
Ну, да, если этого достаточно. То есть, если достаточно, опять же, да, что тебе достаточно, чтобы как бы начать снимать, да, тебе не нужна школа, чтобы начать снимать, чтобы научиться снимать, тебе не нужна школа. Ну, для чего тебе нужна школа, как бы это может быть?
Ну, хороший вопрос, для чего? То есть для чего-то, то есть мы почему-то сейчас пришли, что, оказывается, мы говорим о предмете, но если в данном случае в образовании, по сути, с которым никто из нас вплотную не спрягался. Илья, может, ты там, не знаю, скажешь?
Не, ну смотри, я считаю, что школа должна прежде всего, ну, раз это какие-то академические предметы все-таки, которые не нужно там разыскивать в интернете, может быть, а преподаватели, которые могут тебе рассказать об этом. Ну, это, конечно, можно получить с помощью самообразования. Но школа нужна для, я считаю, для выхода, для коммуникации с профессиональным сообществом, в котором ты хотел бы работать. То есть, если ты там, не знаю, журналист, фотожурналист, фотограф, современный художник, тебе нужна та среда, в которую ты войдешь. И войдешь не сбоку и не с тыла, а войдешь как полноправный, скажем, член этого сообщества. И любая школа, если это хорошая школа, она имеет контакт с такой средой. То есть, если школа там фотографическая, неважно, или там искусство какого-то современного, или еще какого-то актуального, если она не имеет выхода на коммуникации, на людей, на персонале, который этим занимается, то это не школа. Они просто варят кружок, самодеятельный кружок «Умелые руки», где они там сами клеят фотографии, идут на дружку, называют это современным искусством еще как-то. То есть это замкнутая структура.
Хотел тоже про это сказать, что, мне кажется, основная претензия к современным школам, которые все мы знаем, не будем называть, как раз в том, что оно не формирует какой-то широкое сообщество. То есть возле каждой школы формируется какой-то круг людей, это какой-то такой маленький наш лагерь, который совершенно противодействует, там, ну, не знаю, конфликтует с лагерем другой школы и так далее. И это все выглядит очень провинциально, в таком плохом смысле. Когда каждый считает себя лучше, но при этом ни у кого нет никаких выходов вне вот этого сообщества. Это одно, а второе, что мне кажется важно, чего сейчас нет. Я что-то сразу начал с критики, но начал так закончить. Это как раз, да, сейчас есть возможность для самообразования совершенно, ну, гораздо проще, чем тогда, когда начинал я или Артём заниматься фотографией. Сейчас это проще и доступнее. Но мне кажется, то, что отсутствует сейчас это как раз некая связь между поколениями разных фотографов. Не в смысле какой-нибудь пожилой, опытный, умудренный лаврами, призами и достижениями фотограф может что-то передавать. А в смысле есть несколько людей, которые, их не так много на самом деле сейчас, которые, ну, такого старшего возраста, которые посвятили всю свою жизнь фотографии, буквально всю. И этот опыт сам по себе довольно важный. Они могут быть отчаянно несовременными, они могут ошибаться, они могут, в общем, иногда нести какую-то совершенную колесицу. Но то, что они в некой изоляции, ну, то есть то, что никто из молодых студентов фотошкол не знает вообще о существовании этих людей, это проблема даже не этих людей, это как раз большой минус этим фотошколам. Потому что, мне кажется, наладить какую-то коммуникацию между этими людьми, ну, то есть между людьми, которые посвятили всю жизнь фотографии, людьми, которые только начинают. Это довольно важная штука. Вот.
Ну, Илья, ты знаешь, Да, извините.
Там все именно для всех остальных. Да.
Ну, ты знаешь, я отчасти не согласен с тобой, потому что, в принципе, разрыв поколения, он всегда существовал. И не только фотографии, но фотографии действительно это есть. И, ну, я считаю, что как бы этот разрыв, ну, он начинался, что ли, скажем так, либо он имел какую-то такую гипертрофированную форму, это, скажем, с поколением, там, с моим поколением фотографов. Это тогда, когда распался Советский Союз. И та советская фотография, отчасти там больше, может быть, пропагандистская. То есть мое поколение фотографов, может быть, первое, да, которое ориентировалось уже на западную фотографию, скажем так. Но вместе с тем мы знали советскую фотографию, нонконформистскую, в том числе фотографию, которая существовала при Советском Союзе. Но потом, позже, скажем, там, начало 2000-х, может быть, вот там произошел такой огромный, ну, как сказать, обвал, что ли, или провал преемственности, да, фотографии, когда я просто знаю это как бы на своем опыте, тоже даже на опыте там с теми же студентами Родченко, которые просто там знали, например, Лялю Кузнецову, но они не знали, что она живет в городе Казани, там, на такой-то улице, просто так, рядом с ними, да, условно говоря. Они знали ее, опять-таки, через интернет или через какие-то книжки, западные книжки. В том числе это касается и Щеколдина, и Семина. И, то есть, они как бы их не воспринимали как часть преемственности, которую они получили. То есть нарушена на самом деле не сколько там коммуникация между поколениями, сколько сама преемственность. И поэтому фотографии, скажем, условно говоря, до 90-го года, это одна фотография. Фотография после 90-го года до 2000-х годов, другая фотография. И после 2000-х это третья фотография. Вот, это все, конечно, связано, но, конечно, точно совершенно нет преемственности между советской фотографией и современной российской фотографией, там, скажем так, да, или там постсоветской фотографией. Потому что это совершенно другое развитие. Потому что раньше фотография развивалась в советское время просто под влиянием и под контролем цензуры и власти.
Нет, но если мы говорим о независимых фотографах, о том же Семене Щеколдине, Триве,
ну, их были, ну, их там, ну, но сколько, нет, их было единицы.
Ну да, но они интересны сейчас.
Да, конечно, да.
Но, мне кажется, что их опыт сейчас довольно важный для человека, который начинает снимать. Но о них никто не знает.
Ну, я не очень уверен, но профессиональные кругарцы все знают, конечно. Но и трудно разговаривать с такой, ну, с ними трудно разговаривать просто порой, это правда. Но я как бы знаю всех этих людей, но даже мне трудно разговаривать с ними.
То есть им самим, то есть вот этому старшему поколению не так уж интересно передавать свои.
Я думаю, или что как? В какой-то степени есть обида. Вот, мне такая.
Ну, правда, что да. Но я знаю некоторых, ну, с некоторыми общаюсь, и тех людей, с которыми я общаюсь, есть как раз такая желание, ну, чувство невостребованности. Они очень хотят разговаривать, как раз вот чему-то учить, хотят быть в центре внимания и так далее. Ну, некоторые. Мне просто повезло, я когда переехал в Петербург, я совершенно случайно. Ну, точнее, я познакомился раньше, а потом...
Ты имеешь в виду Китаева?
А?
Ты имеешь в виду Китаева?
Нет, с Китаевым все хорошо, я имею в виду Матвеева.
Mm-hmm.
А, ну, когда я переехал, я еще познакомился с Никитиным. Никитин уже умер. А, больше Матвеев, который 20 лет преподавал на факультете журналистики, а потом там в ходе каких-то непонятных реорганизаций оттуда ушел. И это тоже один из тех людей, который, в общем, посвятил фотографии всю свою жизнь. У него кроме фотографии больше ничего нет. И с ним очень интересно общаться. Просто как он разбирает там чужие фотографии, как он рассказывает историю о Франке или там еще о ком-то. И если говорить там о моем образовании, у меня его тоже нет. Я тоже, в общем, совершенно, ну, как Женя говорит, самоучка. Я также начинал, я, в общем, тоже сидел в интернете, смотрел, магнум, все как обычно. Читал все, что можно было прочитать. Единственное, что у меня так получилось, что у меня был почти сразу опыт. Я совершенно случайно попал работать в газету и работал в газете. Несколько лет. И это такой хороший опыт, ну, по крайней мере, не бояться снимать. Постоянно снимать. Много в разных местах и так далее. Параллельно у меня еще была возможность много смотреть. Ну и плюс люди, с которыми я познакомился, Соколаев, Вахарев, ну из моего родного города, и потом Матвеев в Петербурге. И для меня, мне кажется, все образование заключалось как раз в беседах, либо реальных, либо виртуальных, как раз с Матвеевым.
А вы с Соколаевым познакомились еще в Новокузнецке, да?
Да, мы через общих знакомых. Ну, там же, в общем, все друг друга знают, да.
Ну, да.
Ну, я не думаю, что он меня как-то сильно запомнил тогда. Потом я уже, когда я жил в Петербурге, я с ним встречался в Москве несколько раз, помню, да, по-моему, 10 встречался. Вот. А с Трофимовым тоже. Трофимов до сих пор живет в Новокузнецке. Но Трофимов, кстати, один из тех людей, с которыми очень тяжело общаться.
Ну, я знаю, да.
Но еще, кстати, вот история. В 2006 году я даже в Новокузнецке, я попал на мастер-класс, который проводил фотографер в Томске. И я приехал туда со своими картинками, которые мне нравились тогда. И что-то там показал. И все, кто... Там было, ну как-то так сказали. Ну ок. Ну, в общем, это все не современное, уныло. И это все уже давно до тебя чувак снят. Я сильно расстроился, и тогда неизвестный мне тогда человек по имени Олег Климов сказал такую фразу, что на самом деле, чувак, речь идет о красоте. И вообще все, что мы снимаем, это все про красоту. Поэтому, в общем, вот если ты чувствуешь, что это красиво, значит это типа имеет место. Значит, это можно делать. И это как-то, какая-то фраза меня как-то так засела, и я периодически вспоминал, когда мне говорили всякую хрень про то, что я снимаю, и когда я сам считал, что я всякую хрень снимаю, я подумал, ну вот, на самом деле речь идет о красоте. Это Олег, вам привет.
Спасибо, очень неожиданно, да. Ой, я помню этот семинар, но не помню, что я говорил, конечно.
Да, я запомню, но просто это был первый вообще случай, когда я выехал со своими картинками из города, и странно, что я туда попал, потому что...
Это был дом путешественника, да, по-моему?
Да, это был дом путешественника, был еще из Новокузнецка Равиль Адиев, мой такой старший товарищ, он умер месяц назад, кстати. А вот, и был Шафран,
Да, это была с Шапраном тоже очень смешная история.
Да, он что-то не хотел показывать лично свои фотографии. В общем, какая-то такая...
Нет, история была гораздо смешнее. Он снял серию фотографий, там, связанную с похоронами на Камчатке, по-моему.
Mm-hmm.
Да. И он не знал, как их оформить и как их сделать, чтобы отправить на пресс-фото. Но я сказал, ну давайте я помогу, и я ему помог это сделать, как бы, ну, выбрать там 12 фотографий, не помню, подписать их, и самое главное, отправить их через интернет на конкурс. Ну, забавность заключалась в том, что прошло какое-то время, там, не знаю, сколько, месяц-два, там, я уже помню, в январе, мне кажется, да, у них там...
Да, зимой.
Подводят итоги, вдруг у меня там раздается телефонный звонок, и без всяких представлений, я, естественно, забыл эту историю, звонит мне Шапран и говорит, просто говорит так, ты видел, я не победил. Почему? То есть он был настолько уверен, что он победит, что... Хотя фотографии... Он просто был уверен, что он должен победить.
Ну, просто мне кажется, что вот из вот таких встреч, случайных, может быть, я правда там случайно оказалось, понятно почему. И... Ну, они многое дают.
Ну да, можно я тогда немножко, потому что мы так чуть-чуть отошли от темы, но, то есть, углубились, скажем так, в частности. То есть, у меня есть такая мысль, что а нужна ли вообще, нужно ли вообще фотообразование сейчас, именно специальное фотографическое? И достаточно ли фотографу в современных условиях, когда ему надо обучаться, ну, скажем так, ремесленной части, которая была более сложной, там, с аналоговой фотографией, недостаточно ли ему просто получить хорошее среднее, специальное и дальше высшее образование, не образование таковое, да? То есть, неважно, гуманитарное, там, техническое и так далее. То есть, то, что просто дополняет ему, с одной стороны, знаниями, с другой стороны, возможно, каким-то опытом. То есть, не является ли жизненный опыт отчасти тем самым образованием, которое помогает делать фотографии, собственно, делает из фотографа автора?
Нет, мне кажется, жизненный опыт является тем, что формирует взгляд. Но... Это не образование.
Нет,
ну... Мне кажется, что вообще фотографу, как любому человеку, который занимается искусством, нужно образование. Просто его нет.
Нет, я имею в виду, что нужно ли тогда вообще, нужно ли тогда фотографическое образование, помимо тех целей, которые Олег сказал перед этим, это как попасть ну, вообще в фотосообщество, вообще в профессиональное сообщество. И вопрос-то о другой. Работает ли современное фотографическое образование? Ну, я не знаю, стоит ли это еще по России. Всегда все сложно, то есть предполагает ли оно вообще достижение таких целей и помогает ли оно попасть там, начинающему фотографу сообщества, есть ли вообще такое сообщество, тоже большим
вопросом. Но мы сейчас будем говорить о том, о чем не знаем, мы же не знаем, как там все устроено. Но то есть мы более-менее можем иметь представление о образовании в России, а там, не знаю, в Штатах, черт его знает.
Ну, я не знаю, но можно спросить Олега, смотрел со стороны преподавания, допустим, опыта в школе Рученко, да? И насколько это вообще помогает фотографу влиться в какую-то среду, возможно ли работает ли это сейчас? Не знаю, как это вообще может
быть? Не, ну, нет, я действительно считаю так, что что касается образования, я точно абсолютно не понимаю, какое должно быть образование у фотографа. Я считаю, что это должно быть просто хорошее академическое образование. С моей точки зрения, это должно быть естествознание. Артем считает, что это должно быть гуманитарное образование.
Нет, я так не считаю, это принципе
важно. Ну, я считаю важно, потому что естествознание другая логика совершенно, чем в гуманитарных науках, да? Ну, как бы, окей, но я считаю, что это в конце концов, не принципиально, да. Но это должно быть просто образование, где человек учится чему-то, да, то есть он учит там, я не знаю, условно говоря, математику, биологию, историю, еще чего-то. То есть это должен быть, он читает книжки, он ходит там, смотрит какие-то галереи, там какие-то картинки. То есть должно быть общечеловеческое, скажем так, образование, ну, с присутствием элементов логики и вообще причинно-следственных связей.
что я считаю для фотографий, для документальной фотографии это очень важно, по крайней мере, понимать причинно-следственную связь, что не всегда понимают в гуманитарных науках, к сожалению.
У меня возникает другой вопрос. На каком этапе фотографу нужно образование?
Как для всех? То есть я считаю, что образование фотографического, его как такового, не нужно. Чему ты учишься? Ты чему учишься? Компьютерным технологиям будешь учиться, чтобы сейчас снимать, быть фотографом? Или раньше ты должен учиться, как составить проявитель, рецепт проявителя? Чему ты учишься в фотографии? Окей, я согласен, там история, искусство, но это уже другая категория, это академическое образование.
Ну, мне кажется, как раз история искусства или история фотографии всем не хватает. Просто все заново изобретают велосипед.
Но это относится скорее к общему образованию, а не...
Да, но, к сожалению, она не написана у нас. Я не знаю, сколько я там 4 года преподавал в мастерской. И 4 года я просил о том, чтобы кто-то прочитал курс «История не зарубежной фотографии», которая, в общем-то, отчасти написана, а «История отечественной фотографии». Ее нет. Либо она написана родственниками Александра Родченко и, естественно, только про Родченко. То есть история фотографии, отечественная, советская даже фотография, ее по существу нет. То есть она не написана критиками профессиональными. Если раньше там была какая-то критика, например, фотографии, книг, даже фотоистории, да, выставок, еще чего-то в области фотографии, не только фотографии, там вообще искусств визуальных, то сейчас такой критики вообще нет.
Потеря интереса?
Нет, это просто связано с тем, ну, есть критики, там, можно назвать, которые критики там сохранились, да, скажем так, с прошлых времен. Ну, просто не платят деньги. Это просто никто не читает, потому что нет потребности в этом.
Подожди, ну, то есть где причинно-следственная связь? То есть их нет, потому что их никто не читает, или они не пишут?
Потому что им не платят деньги в том числе. То есть это взаимность, это взаимно, естественно, это взаимность.
А им не платят деньги, то почему?
Ну, потому что это никому не надо.
А до этого? Когда они появились? А до этого это кому-то нужно было?
Нет, окей, потому что в каждой газете был отдел культуры, который занимался культурой. И если в городе, в любом городе, даже провинциальном, происходила какая-то выставка, человек, который из отдела культуры какой-то газеты, он шел и смотрел эти фотографии, он писал,
что... Рецензии.
Да, это и были рецензии, это была критика. И были люди, которые занимались этим. Сейчас этих людей нет. Если вы даже в кино нет. Если вы хотите почитать какую-то критику про кино, пожалуйста, добро пожаловать в Кинопоиск. Там каждый может...
Я вот сейчас не соглашусь, потому что как раз что касается кино, есть очень много разных ресурсов, как и при каких-то институциях, как и независимых, которые как раз пишут на любой лад. Есть куча всяких изданий. Какое кино хочешь, такое, ну, в общем, есть там критики, которые специализируются только на вестернах.
Да, ну, конечно, есть. И есть в том числе, и критики фотографии, но эта вся критика, она не структурирована. Она может быть об одном фильме, ты можешь узнать совершенно противоположное мнение. Она просто не структурирована. То есть, если я, обыватель, хочу прочитать хороший ли фильм, там, я не знаю, «Однажды в Америке», я не даю такую рецензию. Или новый фильм, там, сейчас, какой там, сняли фильм.
Ну, друзья,
ну да.
140.
И, ну, конечно, там появился один там критик кино, и он уже известен на всех ресурсах. Не буду говорить, кто это, но...
Ну да.
Да нет. Я просто хочу сказать, что ну, то, что история там, отечественной фотографии в России не написана, я соглашусь. Но то, что ее некому написать, это спорный вопрос.
Это, конечно, спорный, но, безусловно, есть кому написать. Речь не об этом. Но этих людей нужно мотивировать чем-то, чтобы они написали.
А неужели они сами не... То есть им самим...
Они не настолько фанатичны, как фотографы. Это и их профессия в том числе. Они зарабатывают деньги на этом. Они должны это продать. Или ну, да, их издатели должны это продать, а издатели это не могут продать.
Мне кажется, как раз таки издатели бы смогли это продать. То есть,
Вопрос, ну, как это завернуть в какую-то продаваемую одежду.
Ну, знаете, вот книга, да, она не академическая, конечно, Лапина, да, например, фотографика. При всем при том, при всей критике, которая там существует, и существовала, и существует до сих пор, но это рентабельная книга. Эта книга за счет, это был успех. Я имею в виду и тираж, и прибыль, и так далее, и тому подобное.
Ну да.
Да, но это связано с тем, кто издатель. Потому что у нас сейчас издатели очень мудрые. Они считают, что они находят таких лохов, фотографов, которые сами сделают фотографии и сами платят за свои книжки. Мне не очень понятно, для чего нужны издатели.
Не, ну мы же сейчас говорим не про фотографа, а именно про, допустим, книгу по истории российской фотографии.
Да, но кто ее издаст? Кто ее будет финансировать?
Ну, для начала хотя бы надо понимать спектр текстов. То есть я все-таки не очень понимаю, кто напишет.
Кто напишет, тоже важно. То есть, это процесс, то есть издательство. То есть, понимаешь, нарушена сама структура, не только образование, но вообще, я не могу назвать это бизнесом, но все-таки это бизнес.
Индустрия,
скажем так, да? Вот, то есть, если у тебя есть деньги, да? И ты считаешь, что это важно, и ты считаешь, что из этой книги ты можешь, по крайней мере, покрыть свои убытки, свои затраты, да, то вместе с тем ты делаешь полезное дело, и ты идешь на это. Но такого рода людей ты знаешь, издатели, я не знаю, наши издатели, и не только наши, и в принципе, везде так сейчас стало. Они тебе говорят, ты приходишь к ним, я говорю, хочу сдать свою гениальную книгу. Они говорят, у тебя есть деньги, чтобы ее издать? И меня это потрясает, что люди, фотографы, они издают собственные книги на собственные деньги. Это как поедание своего собственного хвоста. Зачем?
Ну, да, это, в общем, ужасно. И, ну, понятно, что
зачем тогда нужны издатели?
Да, если ты платишь за свою книжку, то ты можешь напечатать себя на кухне.
Ну да.
Никому не платить, да. Это понятно. Но мне просто кажется, что если есть запрос, то рано или поздно все равно появятся какие-то специалисты и появятся какие-то издатели. На самом деле они есть. Они просто нет каких-то общих изданий, которые обобщают всю историю российской фотографии, а есть какие-то частные. Фотографии. Там исследования, которые посвящены, ну вот недавно Китаев книжку издал про 19 век портретные фотографии в Петербурге. В Москве сделали книжку про, называется, известные российские фотографы. Ну и так далее. То есть такие есть, короче, какие-то там, есть миллион книжек пророчек. Есть вот дальше, скажем там, начиная с 50-х до 90-х, я не встречал ни одного какого-то текста, ни одного исследования. То есть никто не написал про Щеколь, например, того же. Вспоминаю его сегодня.
Раз там Щеколь.
Он сам про себя написал, очень большую книгу, да.
Но издать ее.
Ну, он сам написал, да.
Но никто не хочет издать.
Да, но кто ее видел? И мне кажется, все равно есть, ну, рано или поздно все равно все эти данные как-то обобщаться. Это возможно. Если вернуться к образованию, мне кажется, что все-таки для... Ну, есть же курсы фотографии в ведущих мировых университетах. Там, я не знаю. Ну, сейчас.
Да почти в любом американском университете крупном есть как минимум дополнительный курс фотографии. То есть это...
Да.
У нас тут есть.
Нет. Можно получить дополнительные знания, если ты хочешь, на самом деле.
Нет, у нас же нет ничего подобного.
Нет, имеется в виду, что у нас нет профессии подобных.
Нет, на университете есть, на журналистике есть.
Нет, есть просто... Нет такой профессии фотожурналист тут в государстве.
Ну, мы и фотографы.
Вы имеете в виду, не выдает диплом государственного образца?
Ну, типа нет, да, диплома государственного образца, где будет написано фотограф или фотожурналист. Высшего образования в России нет. В этой области.
Не, ну вопрос там нужен, в принципе. То есть это как бы.
Ну, такая... они хотят, но мне кажется, что если. Ну, вот если просто пофантазировать, мне кажется, круто, если человек, который хочет посвятить свою жизнь фотографии, получит максимально широкий спектр знаний и теоретических, там, истории искусства, композиции, там еще чего-то такого. естественно, научные знания. И практических он может поснимать там. Ну, в общем, сделать, научиться снимать в разных жанрах. Там, не знаю, заниматься рекламной фотографией, архитектурной, репортаж, документальной фотографией, прочее, прочее. И это все в одном месте. А уже потом человек может сам решить, что он хочет, чем он хочет заниматься. Вот мне кажется, вот такого образования точно в России нет, и если бы оно было бы очень здорово.
Я считаю, что оно не нужно. Я не вижу просто смысла потом в этом, потому что, во-первых, сейчас, если мы это, ну, сегодня образование, конечно, связано с той проблемой, которую мы обсуждали вчера, да, то есть фотографии и время, да, что такое там наше время и наши фотографии сейчас. То есть я считаю, что профессия, она упразднилась на самом деле, как фотографа и даже фотожурналиста, и даже отчасти журналиста в наше время. И учить тому, что не будет, что не имеет перспектив, это по меньшей мере немножко странно. Потому что, ну как вы научите человека быть фотографом просто? Если у вас есть профессия, как, ну, например, физик, да, вы кончаете там, скажем, вы имеете какое-то образование, и у вас есть специальность там физика твердого тела, например, то для этого существует целая структура академических предметов, да, структура обучения вообще, как это учится и так далее. То есть написано куча там методичек и всего прочего, как этому обучиться. Как иметь такую профессию, специализацию даже, профессию. То если вы хотите учить фотографа рекламного, фотографа фотожурналиста, или там фотографа эссе, либо там фотохудожника, в конце концов, да, то как бы это бессмысленно, потому что это не тот предмет, скажем, знаний, который необходим знаний. Это просто это уровень обучения не высшего образования, а ПТУ, как это раньше было при Советском Союзе. Да, конечно, вы должны уметь, вы должны знать, как работает рекламный фотограф, но это ремесло, это не образование, это в большей степени ремесло и опыт. И если вы хотите научиться быть рекламным фотографом, проще всего, я считаю, работать с рекламным фотографом. Если вы хотите быть журналистом, фотожурналистом, вперед, езжайте с каким-то фотожурналистом, садитесь ему на хвост и езжайте снимать войну, там, я не знаю, что там сейчас снимают. И все, и вы будете снимать это. Это было так всегда. Но при этом у вас будет нормальное академическое образование, там, я не знаю, там, физики твердого тела, там, или теории искусств, неважно. Но если мы хотим в конце концов выпустить фотографа, рекламного фотографа, и мы должны его учить академическим предметам, я считаю, это деньги на ветер.
Хорошо. Не кажется тогда ли вам, что в принципе современное фотографическое образование это действительно пропадает? Я сейчас, конечно, скажу жестко и критично, но в том смысле, что при отсутствии индустрии, фактически, ну, отсутствии профессии, то люди выпускающиеся, получающиеся даже там год, два, сколько сейчас там, высшее образование, ну, скажем так, интенсивные курсы, да, их там много, большое количество, самых разнообразных. То есть, ну, в больших городах они есть, да, там, даже мало. То есть, кого они выпускают? Что должны делать эти люди? Как они должны устраиваться для какое-то профессиональное сообщество? Ну, я для себя пока вижу, что, наверное, при каком-то там усердии и понимании механизмов работы индустрии ты можешь попытаться встроиться в эти механизмы экономически, да, ну там, не знаю, получение банана золотого, да, там возможности получения каких-то грантов, которые становятся все меньше и меньше, и более того, фотографы являются не теми, кто получает, ну, какую-то, скажем так, экономическую отдачу от общества в виде грантов, а они сейчас чаще всего платят за участие, да, в конкурсах или грантах. То есть фактически они финансируют. То есть большое количество фотографов финансирует победу одного. Но, может быть, все это стоит упростить, просто скидываться. Я не знаю. Ну, то есть в чем смысл вообще тогда этого всего? В чем смысл фотошкол? Кого не выпускают? В чем задача-то?
Нет, ну смотри, если ты зайдешь на сайты высших школ, о которых ты сейчас, наверное, говоришь, ты увидишь информацию о том, как их выпускники опубликовались там в таком-то издании, в таком издании получили такой приз, такой приз, такой, ну, такой грант. И создается впечатление, что на самом деле как раз школы делают дело по продвижению своих выпускников, вот они научили, а эти ребята теперь вот вперед куда-то там по миру получают призы, и это классно.
Хорошо. Нет? Тогда у меня такой вопрос, почему эти самые выпускники буквально через там год-два опять же становятся преподавателями? То есть почему они не работают фотографами, а часто, по сути, уже как змея, поедающая свой хвост, то есть
это... Нет, это, ну потому же, почему вот Олег говорил, что нет индустрии, нет профессии, и все.
Тогда, вот, тогда опять-таки вопрос, что это все-таки профанация своего.
Люди получают призы?
Не, ну он говорит, в смысле, типа, зачем учить на архивариуса, когда архивы уже там, типа, закрывают архивы.
Ну, как бы да. Ну, я понимаю, что призы получают, но мы понимаем, что, во-первых, сколько фотографов выпускается и сколько реально получает призов. Я уж не говорю. Ну, то есть, даже это соотношение, оно просто неэффективно. Я не буду сейчас говорить про индустрию. Скажем так, как они получаются, почему получается, можно ли это получить сейчас, сколько должен потратить там физических сил, времени, в том числе и денег, фотограф, чтобы добиться одного приза. То есть мы-то знаем вершок, то есть условно там вот там, я получил, да, или там он получил. А что он для этого сделал, то есть это вообще оправдывает ли это все?
Ну и какова...
Мне кажется, понимание фотошкол оправдывает то, что это такое создание все-таки некого сообщества. Вокруг каждой школы. Ты какой-то маленький кружок людей, которые близко мыслят, ты можешь с ними не соглашаться.
Это уже следствие, я думаю, ты говоришь о следствии.
Ну, это, в общем, по большому счету, это цель или ну, результат вообще многих людей, которые туда приходят, попасть в это сообщество и создать это сообщество. У всех есть тоска о чем-то похожем. О человеке, который тебя поймет, так же мыслит, о каком-то единомышленнике, о каком-то общем процессе и так далее.
Ну, были советские клубы.
Да, фотошколы, ну, как-то в какой-то степени замещают эти советские клубы. Да,
ну, есть одно, фотошколы бесплатные.
Да, да, вот здесь возникает вопрос, то есть как бы люди не могут зарабатывать, условно говоря, фотографии, да?
Ну.
Соответственно, они ищут способ, как все-таки так или иначе зарабатывать этой фотографией. И фотошколы становятся одним из инструментов людей, которые хотят зарабатывать фотографии. И по сути, ну, я имею в виду...
Преподавание как таковое.
Преподавание, руководители, вот.
Нет, вот. Они хотят зарабатывать на фотографии в первую очередь. То есть, да. Что хотят студенты, которые приходят в школу? Подожди. Они хотят зарабатывать деньги, они хотят быть знаменитыми.
Нет, речь не про студентов, речь сейчас про преподавателей, про организаторов. То есть, это люди, которые не могут, условно говоря, уже не так зарабатывать фотографии, потому что кризис профессии и бла-бла-бла, да? Но они все-таки хотят как бы быть, зарабатывать, не знаю, не чистить снег на улице, а все-таки связанные с фотографией. Mm-hmm. Соответственно, они становятся преподавателями или организуют свою фотошколу. То есть, и это цель... стороны нужно смотреть, какую функцию несут фотошколы. То есть, скорее всего, они просто дают какой-то заработок.
Ну, то есть, ну, дело в том, что там дальше лавинообразно. То есть, какое-то количество он может открыть и зарабатывать, какой-то период, но дальше этот период сокращается и сокращается. То есть, выпускники становятся преподавателями очень быстро.
Почти сразу.
Почти сразу, да? То есть, соответственно, это, знаешь, это как у тебя есть пирог, но он все время уменьшается, и риск будет ничего. Ну и там просто доля будет у каждого очень мала. Ну даже если предполагать, что это есть какой-то возможность фотографии. Я тогда еще есть вопрос. Почему это очень? Почему при таком количестве фотошкол, мне кажется, это достаточно много, не так много вообще внимания уделяется фотографии? Становится ли человек, выпустившись из фотошколы, я не знаю, допустим, сколько факультета, когда я учился, то поступило сколько 20 человек. Сколько из них стало, допустим, я не буду стало фотографии, но очень много. Но сколько из них превратилось в любителей фотографии? То есть, может ли быть обратная функция, когда ты получаешь знания, связанные с фотографией, но тебе не дает остаться фотографом, вообще логически. Но это, в принципе, интересно. Вот если как любой другой
это
хобби,
да? Хобби, да,
ну, да, хобби вообще здорово, если человек, закончивший какая-то школа или какой-то студию, стал, не знаю, просто вдумчивым, внимательным зрителем.
Ну, я боюсь, что этого не происходит.
Проблема же как раз не в том, что мало фотографов, проблема в том, что нет зрителей и людей, которые способны воспринимать то, что ты снимаешь.
Ну вот я помню, что Артем уже предлагал здесь такую версию, что нужно открывать школы не фотографов, а фотозрителей. Я думаю, это более перспективно было бы. То есть фотошколы для зрителей. По-моему, это хорошая идея.
Да, хорошая идея, только непонятно, как зрители могут заработать.
А никак. Никак. Точно, да, получать удовольствие. Точно так же, как не получая деньги фотографы. То есть мы доставляем друг другу удовольствие, и в этом заключается смысл.
В принципе, школа про то, как получать удовольствие от фотографий.
Ну да.
Это, мне кажется, отличный.
Но я не знаю, в большинстве случаев, честно говоря, в большинстве случаев фотографы, которые, ну, я не знаю, можно их назвать фотографы-маньяки, я считаю, что все фотографы отчасти маньяки, и все они отчасти пришли в фотографии, чтобы избавиться от каких-то своих глубинных, как сейчас говорят, комплексов, да? Ну, да, это совершенно точно. Я могу привести примеры даже. Если бы, я знаю, что если бы некоторые люди не стали фотографами, хорошими причем фотографами, они, скорее всего, стали бы маньяками или даже убийцами, я не знаю. То есть это вполне возможно и вероятно.
Но... каждый из нас вздрогнул, при этом подумал, что там кто не такой.
И каждый подумал свое, да?
Сегодня мне ночевать с этими людьми.
Нет, я просто хочу сказать, что как бы мы же все от фотографии, я имею в виду, несколько раз получаем удовольствие. Мы получаем удовольствие, когда снимаем, этот факт. Мы получаем удовольствие даже до того, как мы снимаем, как мы готовимся, мы предвкушаем, мы мечтаем о том, какие мы сделаем хорошие кадры, которые покажем людям, которые сделают нас богатыми, счастливыми, популярными.
Великими.
И так далее. Великими, извините, да. Вот, это раз. Да, два. Мы получаем действительно удовлетворение, когда мы снимаем. И я считаю, что одно из удовольствий мы потеряли за счет цифровой фотографии, потому что в аналоге фотографии есть такое качество, когда ты снимаешь, ты не видишь, ты не смотришь на этот дебильный экран и не видишь, что ты снял. И у тебя развивается такое чувство интуиции. Ты снимаешь, и вдруг ты чувствуешь, ты снял. И это как, извините, почти как эрекция, да? То есть, окей, ты снял, ты потом... И потом ты ждешь момент, когда ты проявляешь. Потом ты проявляешь, ты с трясущимися руками смотришь на эти негативы, ищешь этот кадр, который ты завершил, и ты думаешь, вот, он получился. И ты его печатаешь на бумагу, и видишь его...
Сейчас мы потеряли какой-то момент.
Мы потеряли, безусловно. С цифровой фотографией мы точно потеряли одно из удовольствий фотографии.
Я предлагаю
тебе. Я называю это тайной, я не знаю, это еще как, но интуиция это может быть. Но мы это качество потеряли.
На камеру 2002 года с таким маленьким экраном, где ты точно не увидишь, ты увидишь только, когда придешь и снимешь на компьютер.
Да, это совершенно неинтересно. Это интересно, когда ты чувствуешь, как у тебя работает пленка. И ты чувствуешь, снял ты или нет, даже не важно, ты можешь без пленки снимать, но это чувство, оно не оно обретается с опытом. Когда ты снимаешь, проявляешь и печатаешь, ты видишь. Очень часто облом. Очень часто, я могу сказать по себе, ты думаешь, ты снял, ты нифига не снял.
Да, но я не думал, что это стоит связано с пленкой или с цифрой.
Не-не-не, это точно связано с пленкой. Это связано с пленкой и с экраном в том числе. Точно совершенно. Потому что на экране, когда ты смотришь на экране, на камере, это абсолютно другое. Во-первых, ты тоже смотришь на экран, ты тоже думаешь, что ты не снял или снял. Ты уверен, что снял, на самом деле не факт. Потому что экран маленький, потому что качество плохое и так далее и тому подобное.
Ты
не понимаешь, я говорю о других. Да, ты можешь разбить экран, неважно. Я говорю о другом качестве немножко. Это другое качество, когда ты знаешь, что у тебя ничего не проявлено. И там что-то получилось, а может нет. И никто тебе это не может сказать, кроме тебя самого. И ты должен почувствовать, что ты сделал это или нет. Просто почувствовать.
Да, я понимаю, что
это. Понимаешь, да? И это как бы не важно, экран есть у тебя или нет у тебя экрана. Но вот это вот качество, оно подменено экраном на цифровой камере.
И это качество оно обретается только с опытом.
Да, оно обретается с опытом, и потом при переходе на цифру я не думаю, что оно может потеряться.
О, может. Но оно не имеет смысла.
Нет, просто да,
оно как бы теряет свое. Оно теряет свое качество, не имеет смысла просто.
Разбивать экран, конечно, можно.
Но я хотел бы другое сказать. Да, можно, конечно, разбить. Да, я хочу сказать, что это вполне возможно. Почему бы не получать удовольствие от фотографии? Вот такого, так. Потому что мы все начинали снимать, получая удовольствие. То есть это была первая причина. Раз удовольствие для самого себя, ты показываешь другим людям, им тоже доставляет это удовольствие. И, конечно, это всегда удовольствие продать фотографии. Я считаю, что не нужно это стесняться. Если ты продаешь фотографию, получаешь за это деньги, отлично. Я прекрасно помню, как я продал свою первую фотографию. И мне было стыдно, что я продал ее дорого. Я считал, что она стоит дешевле. Но дело не в этом. Как бы это такой многогранный процесс. И когда тебя отрубают тебе эти грани, то есть вначале ты не можешь нормально продавать фотографии, потому что это другой рынок. Совершенно, да, то есть рынок изменился. Потом ты не можешь, потом ты перестаешь получать удовольствие в фотографии, потом тебе вообще не хочется этим заниматься. Поэтому ты берешь телефон и снимаешь на телефон, и все.
Вот это интересно.
Нет, вот, кстати, вот здесь вот есть такое чувство, что фотошколы очень часто играют в обратную сторону. То есть люди, которые учатся, у них есть какие-то ожидания, потом они не оправдываются, и они не становятся ни фотографами, ни зрителями, и у них это как бы идет обратный эффект, это им становится неинтересно, они удаляются вообще. То есть это как неоправданная надежда. И тебе это просто неприятно. То есть мы в итоге на выходе не получаем ни фотографа, ни зрителя. И мне кажется, что это своего рода ужасно.
Да, поэтому нужно, я считаю, что поэтому нужно воспитывать постпрофессию зрителей. Вот. Мы должны учить зрителей, а не фотографов. Потому что все уже фотографы давно, но никто не зритель. Это проблема.
Да, давайте тогда, может быть, на этом закончим. Мне просто кажется, что быть зрителем, внимательным зрителем, это быть человеком, который любит фотографию, а любви как-то не научишь.
То есть фотограф прежде всего зритель?
Ну, в общем, да.
Ну, например, я же не снимаю кино, но мне нравится кино. Я не музыкант, но мне нравится. Я не литератор, но я не читаю. Не знаю. Еще какие-то вещи, да, есть вещи, которые ты просто любишь, но...
Нет, я имею в виду, что прежде чем учить на фотографа, нужно как бы учить на зрителя, а потом уже как бы...
Ну, по возможности как-то всеми силами показывать, что фотография — это не то, что вы видите в Инстаграме, это не только это, что там много всего, там есть разные взгляды, разные пути, разные подходы, разные идеи, разные формы. Разные люди, в конце концов, снимали и снимают.
Но если говорить по большому счету, Илья, если говорить по большому счету, то все-таки, наверное, для меня, по крайней мере, фотография — это какой-то, я не знаю, это какой-то, если имеется в виду образование, это какой-то, я не знаю, комплекс каких-то дисциплин, да? Принципов, дисциплин, правил. Какое-то огромное множество и из области и гуманитарных, и естествознания, из области просто человеческих отношений. Вот это весь комплекс, которому невозможно научить, но который как-то обретается каким-то способом. Ну, например, в документальной фотографии есть четкие правила, что называемые документальной фотографией. И для меня это становится понятно. Но таких правил нет, скажем, в арт-фотографии. Ты можешь делать все, что хочешь, в принципе. Но речь не об этом сейчас. Речь идет как бы об образовании фотографии в целом. Но я считаю, что должны быть какие-то базовые комплекс каких-то даже не дисциплин, а вот именно принципов понимания какое-то, мировоззренческое какое-то понимание, гуманитарное понимание, прежде всего, конечно. Гуманистическое, я хотел сказать, да? Потому что все-таки фотография, с моей точки зрения, это рассказ про человека, так или иначе. Даже этот человек, оно существует, все равно это про человека. Все равно это среда человеческая. Да? Вот, поэтому, как получить такое образование? Я не знаю. Поэтому я считаю, нужно хорошо учиться в школе или плохо учиться в школе. потом учиться в институте, там, я не знаю, в университете.
Или не учиться.
Или не учиться, да, или как
Петро... Мы не знаем базовый набор,
по-моему. Мы не знаем базовый набор, не знаем структуру. Либо как Петрачков учиться в интернете, я считаю, это в принципе тоже неплохо, на самом деле. Да, окей, у тебя не будет там каких-то корочек, ты фотограф, но таких корочек не существует.
Да, то есть, как всегда, главный принцип – случайность. Ты либо...
Случайность как определенность.
Да.
Мне кажется, стоит поприветствовать тех случайных людей, которые дослушают наш подкаст до конца.
Точно, да, точно.
На этом по всеми попрощаться.
Да, спасибо.
Спасибо, Илья.
Спасибо, пока.
Пока.